«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Переговоры России с лидерами палестинского движения «Хамас», как меняется роль Москвы в ближневосточном урегулировании. Теракт на американской военной базе в Баграме во время визита вице-президента США Дика Чейни в Афганистан. Каким образом преступнику удалось перехитрить мощные службы безопасности? Наказание футбольному тренеру Гусу Хиддинку за неуплату налогов, условный срок заключения и денежный штраф слишком жестко или слишком мягко? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 27 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Россия намерена содействовать снятию финансовой блокады палестинской автономии. Об этом заявил сегодня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи в Москве с лидером правящей палестинской группировки «Хамас» Халедом Машаалем. В тот же день руководители Европейского Союза сделали заявление, смысл которого сводится к тому, что прямая финансовая помощь палестинской автономии со стороны ЕС восстановлена не будет. Лавров высоко оценил достигнутую в Мекке договоренность «Хамас» и движения «ФХАТФ» о намерении создать коалиционное правительство. Европейский Союз на перспективы создания такого правительства смотрит с подозрением и недоверием. Это только некоторые из пунктов, которые показывают различия России и европейских союзников в поисках путей урегулирования на Ближнем Востоке. Сегодня целый день за визитом палестинских политиков в Москву следил корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Ну что же, финалом всего этого ближневосточного московского дня была пресс-конференция «Хамас», и глава политбюро движения «Хамас» Халед Машааль появился на этой пресс-конференции в окружении своих соратников и многочисленной охраны. Причем обеспечение безопасности было явно на государственном уровне. Делегацию «Хамас» сопровождали по российской столице сотрудники Федеральной службы охраны. Кроме того, Халеда Машааля охраняла и собственная служба безопасности «Хамас». Начал глава политбюро «Хамас» с того, зачем приехал в Москву. Мы привезли с собой то соглашение, которое недавно в Мекке мы заключили с ФАТХ. У нас есть общая политическая программа, которую мы согласовали. В ее основе лежит образование правительства национального единства. Эта программа предоставляет реальные возможности для продвижения вперед в деле борьбы за обеспечение прав палестинского народа и в достижении его целей. Нас также вдохновляет то, что Москва поддерживает наше соглашение, нашу борьбу и уделяет нам большое внимание. Это проявилось во время визита президента Путина в арабские страны. Очевидно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был явно рад внутрипалестинским договоренностям, о чем он и сообщил Халеду Машаалю в самом начале их встречи.
Российское руководство с самого начала поддержало идею создания такого правительства с тех пор, как она была выдвинута впервые в мае прошлого года. И все это время мы последовательно поддерживали конкретные шаги, конкретные действия, которые в итоге позволили увенчать успехом этот процесс.
Халед Машааль на пресс-конференции также рассказал, что Хамас попросил Россию способствовать снятию бойкота палестинского правительства, который был объявлен очень многими странами сразу после того, как Хамас сформировал на палестинских территориях свой кабинет министров. И здесь взаимопонимание явно было найдено. Сергей Лавров сослался на необходимость продолжения мирного процесса на Ближнем Востоке.
Мы активно поддерживаем движение в этом направлении и добиваемся того, чтобы все международное сообщество поддержало этот процесс и сделало его необратимым, в том числе и помогало снятием блокады палестинских территорий.
Однако сам Хамас не слишком готов идти навстречу Израилю, он не собирается признавать право этого государства на существование и даже не собирается выдавать захваченного боевиками Хамас израильского капрала Гилада Шалита, во всяком случае без выполнения неких предварительных условий.
Что касается этого израильского пленного, да, действительно, российские представители говорили с нами о нем. Наша позиция ясна. Мы хотим освободить капрала Гилада Шалита, но мы также хотим, чтобы Израиль, в свою очередь, освободил определенное число заключенных, чего мы уже потребовали. Если положение одного солдата оказывает такое влияние на настроение израильского руководства, то палестинский народ страдает еще больше от 11 тысяч заключенных.
заключенных в израильских тюрьмах. Мы обращаемся с Гиладом Шалитом по-человечески, тогда как Израиль очень плохо обращается с нашими заключенными, с членами наших семей. Естественно, все эти события не мог оставить без комментария вице-премьер израильского кабинета Авигдор Либерман, приехавший в Москву выяснить позицию России по поводу новых санкций в отношении Ирана. По словам израильского вице-премьера, Москва делает ошибку, заигрывая с Хамасом, и демонстрирует тем самым двойные стандарты в подходе к терроризму.
Хамас является террористической организацией, которая занесена в списки террористических организаций во многих странах, помимо Израиля, в Европе, в США. Хамас ни разу не заявил о том, что он отказывается от террора, что он осуждает насилие. Боевики из Хамаса замешаны каждый день в различных терактах. И поэтому позиция по отношению к террору должна быть идентичная ко всем. В этом плане Израиль в свое время, много лет назад, принял одну принципиальную позицию, никогда ее не менял, даже не ожидая взаимности. В свое время, когда Россия предприняла несколько лет назад широкомасштабную операцию в Чечне, все парламенты Запада осудили действия России в Чечне. Единственный парламент на Западе, который поддержал действия России в Чечне, это был израильский парламент. И мы считаем, что нет места двойных стандартам, нет места никаким играм. Террор бьет по всей стабильности во всем мире и угрожает сложившемуся порядку.
Ну а в то время, как Хамас и Сергей Лавров обменивались любезностями, то в центре Москвы прошел разрешенный митинг, поддержанный представительством палестинской администрации в Москве. На нем около 40 человек протестовали против реставрационных работ около мечети Алякса в Иерусалиме, которые палестинцы считают провокацией и требуют их прекращения. Политическую базу под реставраторов подвел участвовавший в митинге председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль.
Действия израильского режима сегодня по отношению к Алякси выражают крайнюю форму тревоги и обеспокоенности за будущее сионистского государства, поскольку главный покровитель и союзник Израиля, Соединенные Штаты, сегодня на глазах всего мира перестраиваются и начинают осуществлять явный крен своей дипломатии в пользу арабов как потенциального союзника и смены Израиля на Ближнем Востоке.
Но надо сказать, что в Москве некоторые эксперты предполагают, что контакты с Хамас не обязательно отвечают желаниям всего российского руководства. Некоторые эксперты говорят, что, возможно, какая-то часть в российском руководстве проводит эту линию на более или менее серьезное ужесточение отношений с Западом и, соответственно, смягчение отношений и налаживание взаимопонимания с людьми на Ближнем Востоке, в том числе. Именно в этом ключе анализируется визит Путина на Ближний Восток. Но в любом случае, едино или не едино российское руководство в этом непонятно, а государственная охрана и благожелательный прием в российском МИДе заставляют усомниться в том, что это не единая позиция. Андрей?
Спасибо, Данила Клеперович, корреспондент «Радио Свободы». Весь день следил за пребыванием палестинской делегации движения «Хамас» в Москве и за переговорами, которые вел вице-премьер правительства Израиля Виктор Либерман в Москве. А о перспективах российско-палестинского диалога и участии России в урегулировании кризиса в отношениях между Израилем и Палестиной я беседовал с экспертом по ближневосточным проблемам, обозревателем газеты «Время новостей» Еленой Супониной. Это второй визит лидеров «Хамас» в Москву с той поры, когда представители этого экстремистского движения возглавили правительство палестинской автономии. Что изменилось за время между этими двумя визитами?
В прошлый раз приезжал Халид Машаль, это руководитель политбюро движения «Хамас». Он возглавляет палестинскую делегацию и на этот раз, и сопровождают его почти все те же лица. Это его заместитель Муса Абу Марзук, который очень часто бывает в зарубежных поездках вместе с Халидом Машалем и считается его преемником, а также несколько менее известных активистов. Позиции Хамас с той поры изменилось не так-то уж и много. Более того, палестинская автономия едва не скатилась к гражданской войне и до сих пор стоит на ее грани. А вот риторика России, она, мне кажется, стала более осторожной. По крайней мере, сейчас уже никто не заикается о том, чтобы лидеров движения Хамас принял президент Владимир Путин. А ведь в прошлый раз такие слухи ходили, и по моим сведениям, они были более чем обоснованы. Такой вариант обсуждался и в Кремле, и в МИДе, но в последний момент было понято, что движение «Хамас» не собирается пока менять своих политических позиций, и такая встреча может навредить имиджу России.
Что ищет сейчас Москва в ближневосточном урегулировании? На что рассчитывают в Кремле и в Министерстве иностранных дел в диалоге с «Хамасом»?
Москва считает, что уж коль это движение победило на выборах в январе прошлого года, то с ним надо считаться. И Москва здесь не одинока. Неофициально эту позицию разделяют даже некоторые члены Евросоюза, хотя официально европейцы не поддерживают контактов с Хамас. Ну и уж тем более арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Египет и Иордания, они активно посредничают в ближневосточном урегулировании и считают, что без Хамас это движение является достаточно влиятельной силой в автономии. Добиться мира с израильтянами невозможно, равно как и невозможно достичь примирения между различными палестинскими группировками. Россия разделяет эту позицию.
Вы бы сказали, что Хамас – это российский клиент на переговорах по ближневосточному регулированию?
Клиент, может быть, да, но это не единственный российский клиент на переговорах по ближневосточному регулированию, но это точно не агент Москвы, и Москва, надо отдать должное, здесь очень осторожно. Я неоднократно слышала от высокопоставленных кремлевских чиновников, что Россия не желает вставать ни на одной из сторон в межпалестинском противостоянии, например. У России хорошие отношения со светской палестинской организацией ФАТХ, с ее лидером Махмудом Аббасом. И обращу внимание, что Владимир Путин в этом месяце таки встретился с Махмудом Аббасом в Иордании, но он все-таки не стал встречаться с лидерами ХАМАС. У России таким образом есть связи и с другими палестинскими движениями. Москва не делает и ни в коем случае не собирается делать ставку только на ХАМАС.
Что бы вы сочли успехом переговоров?
Не рассчитываю на особый прорыв от этих переговоров. Россия всего лишь напоминает о том, что у нее есть своя оригинальная позиция на Ближнем Востоке, и эта позиция отличается от таковой у тех же Соединенных Штатов Америки. Прошлый визит показал, что вести диалог с ХАМАС очень-очень непросто. Они привыкли к пропаганде, к риторике. Они многое обещают, мало делают и стараются перекинуть мяч на сторону израильтян и добиться от израильтян каких-то уступок. Россия рассчитывает на компромисс, к которому пока мало кто готов из противоборствующих сторон. Успехов будет мало, таких уж явных. И мне бы, например, казалось, что если бы вскоре палестинцы и израильтяне объявили о договоренности об освобождении израильского капрала Гилада Шалита, это было бы хорошим движением вперед в отношениях между палестинцами и израильтянами. Если палестинцы добьются создания правительства национального единства и не скатятся к гражданской войне, это тоже было бы хорошим шагом. И Россия, наверное, может записать и себе это в копилку своих достижений, но однозначно сказать, что именно Россия добилась этого, конечно же, нельзя, потому что есть и другие посредники.
О ситуации на Близком Востоке размышляла обозреватель газеты «Время новостей» Елена Супонина. Сегодня в России продолжались переговоры палестинской делегации во главе с лидерами движения «Хамас» с представителями Российского министерства иностранных дел.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 27 февраля. Вице-президент США Дик Чейни провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщила канцелярия афганского лидера, Чейни заверил Афганистан в неизменной своей поддержке. До прибытия в Кабул американский политик находился на американской военной базе «Баграм», недалеко от столицы Афганистана. Во вторник утром, когда вице-президент США еще был там на базе, произошел мощный взрыв. Смертник взорвал заминированную машину у ворот базы. Погибли, по разным данным, от 12 до 20 человек. Среди жертв военнослужащие и мирные жители. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Чейни уже покинул Афганистан, однако обстоятельства происшествия этой трагедии, конечно, продолжают волновать всех. Об этой теме мой коллега Андрей Шароградский.
Большинство погибших – мирные жители, собравшиеся на многолюдном рынке у ворот базы «Баграм». Подтверждена гибель по меньшей мере одного американского и одного афганского военнослужащего. Пресс-секретарь Международных стабилизационных сил в Афганистане подполковник Анджела Биллингс в своем заявлении в связи с терактом подчеркнула.
Экстремисты вновь прибегли к безнравственным актам насилия против ни в чем не повинных афганцев и международных сил, которые находятся здесь для защиты мирных людей. В глазах экстремистов Афганистан только поле для убийств.
По сообщениям местных властей установлено, что самоубийца, совершивший теракт, был афганцем. Представители командования стабилизационных сил отмечают также, что жизнь вице-президента США Дика Чейни была вне опасности и ставят под сомнение заявление представителей талибов о том, что теракт был направлен именно против него. Через полтора часа после взрыва Чейни направился на переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. По словам представителя местной полиции, расследующей обстоятельства теракта, террористу удалось проехать через первый контрольно-пропускной пункт у базы «Баграм». Каким-то образом террорист проехал через ворота. Он взорвал себя, убив около 18 человек. Это было в 10:15 по местному времени. Я видел тело террориста на месте взрыва и остатки взрывчатых веществ рядом с его телом. Чейни прибыл в Афганистан из Пакистана, где накануне сделал неожиданную остановку для переговоров с главой пакистанского государства Первезом Мушаррафом. Чейни пытался убедить президента Пакистана приложить больше усилий для борьбы с отрядами Аль-Каиды, действующими на приграничной с Афганистаном территории. Однако Мушарраф заявил в ответ, что пакистанские войска уже делают для этого максимум возможного. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила в понедельник со ссылкой на анонимные источники, что президент США Джордж Буш предупредил Мушаррафа о возможности резкого сокращение американской финансовой помощи Пакистану в случае, если необходимые меры не будут приняты. Тема сегодняшних переговоров Дика Чейни с президентом Афганистана Хамидом Карзаем – меры безопасности, которые необходимо принять на афгано-пакистанской границе для предотвращения новых нападений со стороны талибов и Аль-Каиды. Как ожидается, число этих нападений может резко вырасти весной, когда в горах откроются перевалы. Об этом две недели назад говорил и президент США Джордж Буш, выступая в Вашингтоне. Талибан и Аль-Каида готовят новые атаки. Наша стратегия заключается в том, чтобы не отсиживаться в обороне, а идти в атаку. Этой весной в Афганистане будет новое наступление, и это будет наступление сил НАТО. Это часть нашей стратегии. Мы будем беспощадны по отношению к убийцам и экстремистам. Буш также объявил, что к концу следующего года численность афганской полиции увеличится с 61 до 82 тысяч сотрудников. Армия Афганистана будет состоять из не менее чем 70 тысяч человек против 30 тысяч сейчас. В Афганистане сейчас находится 27 тысяч американских военнослужащих, 14 тысяч из них входят в состав контингента войск НАТО в Афганистане, насчитывающего в общей сложности 35 тысяч солдат и офицеров. Президент Афганистана Хамид Карзай, в свою очередь, подчеркивает, что без обеспечения безопасности экономическое строительство в Афганистане невозможно. Реконструкция должна сопровождаться безопасностью. В отсутствии безопасности реконструкция станет чрезвычайно трудным делом. Таким образом, борьба с террором должна продолжаться, чтобы Афганистан мог достигнуть экономического процветания и превратиться в страну, имеющую большие надежды на лучшее будущее. Это был президент Афганистана Хамид Карзай. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Многие американские средства массовой информации сегодняшнюю трагедию на базе «Баграм» квалифицируют как попытку покушения на жизнь вице-президента США. При этом задают вопросы о том, как могло такое произойти при всей секретности деталей маршрута высокопоставленного американского политика и при усиленной охране военно-воздушной базы. Об этом из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Вот что думает о случившемся в «Баграме» бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, эксперт по проблемам терроризма, президент компании EDK Consulting в Балтиморе Эли Краковский. С той системой безопасности, которая тщательно продумана, такое не должно было произойти, особенно когда на самой базе находится вице-президент Соединенных Штатов. В таком случае меры безопасности обычно усилены. Чтобы попасть на американскую базу в Баграме, надо пройти несколько проверочных пунктов, внешних афганских и внутренних американских. Проверить всех, кто приближается к первым воротам, трудно. У нас еще нет технического оснащения для проверки человека на большом большом расстоянии. Сейчас разрабатываются системы, позволяющие на расстоянии до 20 метров определять, вооружен ли человек, спрятан ли на нем пояс шахида. Но пока обнаружить опасность можно лишь тогда, когда террорист уже подошел вплотную к пункту проверки. Израильтяне и американцы часто выделяют возможного террориста-самоубийцу по одежде, под которой можно укрыть пояс со взрывчаткой. Но мы говорим о зиме в Афганистане. Там сейчас на всех просторная, многослойная одежда. В этих условиях скорее можно использовать психологические методы распознания, разработанные теми же израильтянами и взятые на вооружение американцами. В основе этих методов особые признаки поведения шахидов, готовящихся совершить акт самоубийства. Вызывающих подозрения людей просят остановиться на расстоянии от непосредственного пункта проверки, его просят поднять руки, снять верхнюю одежду, то есть осматривают его на определенном расстоянии. Это психологические методы. А разве не применяется лучевая аппаратура? Есть такая аппаратура, но она не всегда точная и не совсем безопасная для здоровья самого проверяющего. Для обнаружения взрывчатки применяются также собаки, но они лучше работают в помещении, а не на воздухе в условиях ветреной афганской зимы. Если террорист-самоубийца произвел взрыв на подходе к первым воротам, то в этом случае предотвратить теракт почти невозможно. Однако можно предварительными мерами безопасности свести результаты теракта к минимуму. Это устройство системы заграждений, создание узкого коридора и сужение подхода, установка камер и детекторов, через которые человек проходит задолго до того, как встречается с первыми охранниками. Видимо, в Баграме чего-то из всего этого было недостаточно. Мистер Краковский, представители Талибана признали, что целью теракта был вице-президент Чейни. В последнее время в Соединенных Штатах много говорят об активизации Аль-Каиды и Талибана на афгано-пакистанской границе. Почему не удается справиться с этой проблемой? У меня нет никаких сомнений, что ключевые элементы в пакистанском руководстве и в разведке Пакистана симпатизируют Талибану и Аль-Каиде. Положение, в котором до сих пор остается Афганистан, не было бы таким, если пакистанская территория не была бы столь гостеприимной для исламских террористов, если бы Иран не вносил свой вклад в дестабилизацию Афганистана. Да и правительство России, похоже, не слишком заинтересовано в помощи Афганистану. Это был Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны Соединенных Штатов, эксперт по проблемам терроризма. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Оппозиционное движение «Другая Россия» планирует новый марш несогласных. Очередное убийство по этническим мотивам в Москве. Условный срок заключения, денежный штраф. Вот наказание за неуплату налогов футбольному тренеру Гусу Хиддинку. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве от тяжелых ранений скончался глава энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев. Куркиев, прибывший в Москву в командировку, был на днях жестоко избит. В Петербурге на жилой дом упал башенный кран, погибли двое взрослых и ребенок. Против мэра Владивостока Владимира Николаева возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. В Москве вынесены приговоры по делу о пожаре в общежитии Российского университета дружбы народов в 2003 году. 6 подсудимых получили от 2 лет 9 месяцев условно до 2 лет лишения свободы. Европейский Союз дал понять, что прямая экономическая помощь палестинской автономии вряд ли скоро возобновится. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мишаль, находясь в Москве, повторил отказ признать Израиль. Россия заявила, что будет добиваться отмены экономической блокады автономии. В Ираке более 40 человек стали во вторник жертвами терактов и нападений. Почти половина погибших в городе Рамаде, где заминированная машина взорвалась в парке. В это время в парке было много детей. Вице-президент США Дик Чейни провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщил канцелярия Карзая, Чейни заверил лидера Афганистана в неизменной поддержке. В Ереване перед зданием правительства Армении 44-летний мужчина попытался совершить акт самосожжения. Врачи говорят, что он в критическом состоянии. Правозащитники в Узбекистане подвергаются систематическому преследованию. Об этом говорится в докладе Международной Хельсинской Федерации по правам человека. Бывший председатель парламента Туркмении Авезгильды Атаев приговорен к 5 годам заключения.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 27 февраля, а 3 марта в Санкт-Петербурге пройдет марш несогласных, который проводит оппозиционная коалиция «Другая Россия». Сегодня ее лидеры, организаторы акции рассказывали о планах проведения этого масштабного действия. В акции протеста могут принять участие до 2000 человек. Кроме того, оппозиционные движения планируют провести политическое совещание и начать процедуру выдвижения единого кандидата на предстоящих президентских выборах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Движение «Другая Россия» планирует собрать своих сторонников 3 марта в полдень у Большого концертного зала «Октябрьский». Это метро «Площадь Восстания». Далее участники пройдут по Суворовскому проспекту до площади Пролетарской диктатуры, где намерены провести митинг. Однако администрация Санкт-Петербурга не дает разрешения на акцию. По мнению чиновников, шествие может помешать движению автотранспорта в Санкт-Петербурге. С этой же мотивировкой московские власти запретили в прошлом году проведение марша несогласных в центре российской столицы. Говорит один из организаторов акции, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Городские власти сообщили о том, что никакие марши они допускать не собираются и предложили нам проводить только митинг у Финляндского вокзала. Но при всей исторической привлекательности Финляндского вокзала мы все-таки продолжаем настаивать на том, что городские власти не имеют конституционного права менять формат мероприятия. Как вы, наверное, помните, это была одна из причин конфликта в Москве. Мы подали в суд, между прочим, и вот 1 марта состоится предварительный слушание по нашей жалобе о поведении городских властей в процессе регистрации нашей заявки на проведение марша в Москве. Наши коллеги в Питере продолжают настаивать на полной реализации наших конституционных прав, и поэтому все рекламные материалы в Санкт-Петербурге, газета, стикеры, кроме того, очень много роликов по радио, все они призывают людей выйти на марш. Мы собираемся реализовать наш первоначальный замысел. В общем-то, этот вопрос по-прежнему остается, ну, скажем так, подвешенным, но мы планируем, у нас будет достаточное количество людей, чтобы осуществить наше намерение. 2 марта мы планируем провести политическое совещание «Другой России», на котором будут обсуждаться вопросы графика выдвижения единого кандидата от нашей коалиции. Бюро питерского отделения партии «Яблоко» тоже приняло решение о присоединении к нашей акции. Так что, в общем-то, «Яблоко» в Санкт-Петербурге тоже будет участвовать в этом марше протеста.
Это был лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. По словам лидера движения «Авангард красной молодежи» Сергея Удальцова, власти не вовсе не намерены пускать в Санкт-Петербург многочисленных членов оппозиционных организаций. Вот и к Сергею с приближением весны все чаще приходят милиционеры.
Подробно интересовались моими планами. Ну, мои планы всем известны, как бы мы люди мирные. Но ситуация повторяется. Начинаются походы к нашим активистам, ну, не только АКМ, и к Нацболам, безусловно, и к другим организациям. И в Москве, и, безусловно, в Петербурге. То есть я думаю, что 3 марта апогея достигнет эта кампания. Власть повторяет все те же ходы. В принципе, я не удивлюсь. Все прекрасно знают, что поедут в Санкт-Петербург не только из Москвы, из других городов люди. Я не удивлюсь, что опять будут выставлены заслоны, кордоны вокруг Петербурга. Опять туда будет стянута авиация, артиллерия, военно-морской флот подтянется, безусловно. Но мы все равно будем прорываться. И очень важный фактор. Рабочие профсоюзы в этот раз выразили большой интерес. Все вы знаете, не так давно на Форде, на заводе Форд в Ленинградской области прошла забастовка. Это для России, ну, своего рода такой прецедент. Да, не так часто у нас сегодня люди настолько массово и организованно встают на защиту своих прав. Рабочие Форда, рабочие из Сургута, Каменско-Уральского, то есть из таких регионов нефтяных, газовых, с металлургией связанных, приедут на этот марш. Там будет проведена небольшая конференция по выработке планов общих действий профсоюзов. Именно независимых профсоюзов. То, что мы знаем под названием названием Федерации независимых профсоюзов. На самом деле это ширма, которая обслуживает интересы правящего режима. На рабочих им практически наплевать. Тем более, что на 18 марта при поддержке комитета марша несогласных и другой России намечена всероссийская акция независимых профсоюзов, именно свободных, как они себя называют, альтернативных ФНПР. Поэтому я думаю, вот в ходе марша несогласных в Петербурге как раз эти вопросы будут решены.
Говорил Сергей Удальцов из авангарда «Красной молодежи». О марше несогласных в Санкт-Петербурге рассуждает лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Запрещения никакого быть не может, поскольку сведения о проведении массовых мероприятий имеют уведомительный характер. Они никакого разрешения не требуют. Требуется только поставить в известность городские власти, дабы не было действительно беспорядков. В них никто не заинтересован. Кровавое воскресенье никому не нужно. Мы знаем, чем это закончилось. Ставит вот в тупик вот эта тупая, постоянная, детская, я бы сказал, готовность власти все запрещать. Ведь все мы знаем, если люди соберутся мирно, естественно, без оружия, и проведут свой митинг без запрещения, то будет меньше внимания к подобному мероприятию. Казалось бы, понятно, но тупо везде повторяется, я уверен, что и будет повторяться вот та же история. Митинг мы все равно проведем, шествие мы все равно проведем, и никаких эксцессов не будет, я абсолютно уверен. Надо свои права настойчиво отстаивать, иначе скоро нас будут просто закрывать в квартирах на время всяких политических событий.
Это был лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов. Если руководители объединенной оппозиции все-таки доедут до Санкт-Петербурга, они намерены не только провести акцию протеста, но и договориться о правилах, по которым будет избираться единый кандидат от оппозиции на будущих президентских выборах. Его имя может быть названо ближе к осени. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 27 февраля. Сегодня стали известны подробности нападения неделю назад, 19 февраля, на станции метро «Сухаревская» в Москве на представителя энергетической комиссии Ингушетии Батыра Куркиева. Он прибыл в российскую столицу в командировку, был избит там группой молодых людей, которые вывели ингушского чиновника на улицу и избили его, вероятнее всего, обломком железной трубы. В конце концов, он скончался от полученных в результате избиения травм, и его коллеги, а также это одна из версий следствия, считают случившееся еще одним случаем убийства на национальной почве. Об этом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Чиновник энергетической комиссии Ингушетии Батыр Куркиев приехал в Москву на совещание региональных руководителей Федеральной службы тарифов. На станции метро «Сухаревская», по предварительным данным, чиновник повздорил с группой неизвестных лиц. Куркиева насильно выволокли на улицу, где избили металлической трубой или арматурой, говорит заместитель руководителя представительства Ингушетии в Москве Умар Сапралиев.
Пока как такового ничего нету в деле, ни свидетелей. Скажем так, Мещанская ОВД занималась первые дни, потом дело передали в прокуратуру. Насколько мне известно, вот, как такового ничего в деле нету. А версии какие могут быть? Он не должен был выходить там, стало быть. Его вывели, если ценные вещи на месте были, значит, ограбление отпадает. Человека били более 30 раз по голове тяжелым предметом, трубой, наверное. Какая может быть версия? Межнациональная только.
Вы предполагаете вот представительством что-то предпринять, чтобы, может быть, как-то предупреждать по возможной опасности от жителей Ингушетии?
Что мы можем делать? Мы будем как бы отслеживать приезд, отъезд наших чиновников. Это органы должны заниматься этим, не мы. Единственное, мы будем отслеживать это уголовное дело, как бы, и руководство нашей республики как бы тоже поставлено на контроль. Будем пытаться, чтобы нашли виновных.
Только в январе этого года, по данным правозащитников, в результате нападений на почве национальной розни и ненависти погибли 5 человек, 17 были избиты. 10 февраля нападению подвергся корреспондент журнала «Ньюсвик» Айдар Бурибаев. В полночь на станции метро «Театральная» к нему нему подошли 4 человека и задали вопрос, известно ли ему, что Россия для русских. После того, как журналист ответил не только, его начали бить. Нападавших пока не нашли. В прошлом году в России в результате российских нападений погибли 54 человека, 466 пострадали. Нападения, по данным правозащитников, зафиксированы в 40 регионах страны. Больше всего их произошло в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Таковы данные информационно-аналитического центра «Сова», говорит заместитель директора этой правозащитной организации Галина Кожевникова.
Мы вот именно этой зимой почему-то наблюдаем крайне нехарактерный для этого времени всплеск насилия. Насилие именно в Москве. Какие-то ужасные совершенно цифры. Но а вообще ничего неожиданного нет. Насилие растет. Это не является каким-то вот спорадическим всплеском. Это очень стабильный рост. И, к сожалению, прогноз очень неутешителен. На мой взгляд, все это будет и дальше развиваться, потому что никакого реального активного противодействия даже насилию нет. Я уже не говорю о пропаганде или деятельности псевдолегальной различных движений, типа движения против нелегальной миграции.
А с чем связано повышенное количество этих преступлений именно в Москве?
Москва – мегаполис. Безусловно, здесь просто концентрация скинхедов действительно выше, чем в других городах. Это, во-первых. Во-вторых, очень хорошее сообщение с областью. Подмосковные скинхеды очень часто ездят в Москву для того, чтобы осуществлять свои вот так называемые акции. Концерты, опять же, праворадикальные и так далее. По нашей статистике, там в Москве происходит чуть ли не половина всех преступлений. Но, скорее всего, это искаженная картина. Это впечатление создается из-за того, что Москва наиболее открытый информационный город. Если о преступлении не напишут газеты, не сообщит телевидение, то, скорее всего, эта информация появится на интернет-форумах, блогах и так далее.
Многие говорят о том, что ранее просто об этих преступлениях не говорили в средствах массовой информации. То есть, может быть, умалчивали, может быть, просто не было данных, а здесь как бы такой типа заказ.
Нет, это впечатление ложное. Мы в свое время, когда впервые появилась эта версия, она появилась в 2004 году после громкого убийства вот вьетнамского студента в Петербурге, мы специально попытались проанализировать статистику нападений, и выяснилось, что это неправда, это не медиаэффект. И более того, сейчас все более очевидна тенденция не писать об этих преступлениях. Это просто становится настолько обыденным, что средства массовой информации это неинтересно.
За десятилетия в разы просто увеличилось количество нападений. С чем это связано?
Во-первых, изменилось праворадикальное движение. Оно просто существенно изменилось действительно на рубеже веков. Во-вторых, растет количество скинхедов. Мода, пришедшая в Россию там в конце 20 века, в середине где-то 90-х, из столичной моды превратилась во всероссийскую, и она распространяется количеством по регионам. Понятно, что это некий процесс, который увеличивает и насилие тоже. И, собственно, насилие становится основным инструментом выражения своих праворадикальных взглядов. Нет реального противодействия. Статистика просто, в общем, такая лукавая вещь, но сопоставление порядка цифр говорит само за себя. Вот в прошлом году было 54 убийства, только убийства. Вообще вот на такое насилие больше 500 человек пострадало. На такую волну насилия мы имеем только 31 приговор, в котором учтен мотив ненависти. Понятно, что скинхеды, которые в массе своей молодые люди, тинейджеры, у которых и так понижен порог опасности, знают, что если они изобьют человека, то, скорее всего, не попадутся. Если они попадутся, очень невеликий шанс, что они попадутся. Они, скорее всего, либо не будут осуждены, либо будут осуждены условно.
Говорила заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это музыкант Гидон Кремер, который отмечает свой юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня голландский суд признал главного тренера сборной России по футболу Гууса Хиддинка виновным в неуплате налогов на сумму около 1,5 миллиона евро. Наставник команды приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно и оштрафован на 45 тысяч евро. Таким образом, Хиддинк может относительно спокойно вернуться к работе с российской командой. Суть обвинений в адрес специалиста по футболу сводилась к тому, что несколько лет назад он платил налоги в казну Бельгии, а не в казну Нидерландов, и при этом не доплачивал своему исполнению. своей родины значительные суммы. В любом случае, полагают, что случившееся с Киденком – это серьезный удар по его репутации. И приговор футбольному тренеру, очень популярному в стране, вызвал самые разноречивые комментарии. Об этом из Амстердама корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Гус Хиддинк – великий тренер. Известен рекламный ролик, в котором мифический лидер, похожий на Ким Чен Ира, выходит на балкон в разгар массового шествия, чтобы в очередной раз насладиться видом мозаики из демонстрантов, составивших его портрет. И вдруг с ужасом видит, что портрет-то вовсе не его, а Хиддинка. В Голландии о Хиддинке говорят, что он бог. Однако в кальвинистской традиции отношения с богом всегда были проще. Иерархии в Голландии не любят. Время от времени стянуть звезду с пьедестала – благое дело. Специалист по налоговому учету профессор Эрик Кэмерон рассказал в понедельник в интервью ежедневной телепрограмме «Эйн ван Дах». Если вы принадлежите к числу голландских знаменитостей, любое судебное разбирательство всегда получит дополнительный эффект – эффект публичности. И само дело приобретает назидательный оттенок. Ведь огромное количество голландцев, которое переехало за последние годы в Бельгию, говорит само за себя – недаром консультанты советовали Хиддинку туда перебраться. Нидерландская налоговая полиция утверждает, что Хиддинк жил в 2002 и 2003 году в Голландии, а не в Бельгии. Это значит, что весь его доход за этот период, где бы он его ни заработал, в Голландии или в Южной Корее, еще где-то, облагается налогом в Голландии. Если бы он жил в Бельгии, тогда голландским налогом облагались бы только те доходы, которые он заработал на территории Голландии. Все-таки, если вы знаменитость, приговора бояться не стоит, ведь вы уже потеряли доброе имя, а это половина наказания, говорит Кэмерон. Однако, с другой стороны, судья часто учитывает знаменитость подозреваемого как смягчающее обстоятельство. Принято считать, что раз подозреваемому уже нанесен ущерб его имени, то общество уже частично наказало его, и официальный приговор может быть смягчен. Приговор Гусу Хиддинку, который огласил судья в городе Ден Бос во вторник утром, с точностью совпал с прогнозом специалиста. Тренера осудили лишь на полгода условно и обязали уплатить штраф 45 тысяч евро. Гус Хиддинк ранее по аналогичным обвинениям не привлекался. Исправно платил налоги в Бельгии и в Южной Корее и уже достаточно пострадал, сказал судья. Именно из-за того, что приговор к тюремному заключению, пусть даже условно, нанесет дальнейший ущерб доброму имени Хиддинка, он через адвоката заявил, что не удовлетворен результатом процесса и будет подавать на апелляцию в суд высшей инстанции. Представитель прокуратуры заявила, что обвинение приговором в принципе довольно, однако, возможно, будет его опротестовывать и требовать более строгого наказания. Автор официальной биографии Гуса Хиддинка «Это мой мир», «Dit is mein Welt», Франц ван ден Ньювенхоф также ставит репутацию выше финансовой выгоды. У Хиддинка из всех голландских тренеров больше всего побед на счету. Я не могу себе представить, чтобы человек с таким именем, с такой репутацией стал бы ей рисковать ради денег. Он выше этого. И теперь он очень зол, все время в напряжении. Грубо вмешались в его частную жизнь, задели его достоинство. В Бельгии Хиддинк не стал жить еще и потому, что его подружка Лизбет там скучала по родному Амстердаму. Франц ван ден Ньювенхоф. В Амстердаме была вся ее жизнь, друзья, работа. Если живешь с футбольным тренером, которого часто не бывает дома, вполне логично, что строить будущее на одинокой вилле в маленьком городке сложно. По-человечески понятно, что им обоим оказалось удобнее проводить больше времени в Амстердаме. Старый друг Хиддинка по имени Хессел говорит, что налоговые чиновники просто не понимают, что статус Хиддинка требует жертв. Зачем его травят? Мы же его так вытравим из страны. Вот он возьмет и эмигрирует в Бельгию насовсем. Гус очень много ездит, живет по большей части по гостиницам, где угодно, но не дома. Вовсе не для того, чтобы ввести в заблуждение налоговые службы, а потому что у него профессия такая, потому что это требует его превысивший все мыслимые рамки статус. Преследование Хиддинка попахивает классовой дискриминацией. Дискриминацией наоборот. Где-нибудь в банановой республике, если ты богат и знаменит, то тебя освобождают от обвинений, а в этой стране тебя сразу объявляют вне закона. Сам Хидинг во вторник перед прессой не выступал. В недавно снятом документальном фильме «Тренер без границ» он позволил себе искреннее замечание в адрес налоговиков, преследовавших его в последние годы. Агрессивность, с которой на меня напали, имеет только одну цель – запугать. Наверное, и среди сотрудников налоговых служб есть болельщики клуба ПСВ. Да, есть, я даже знаю нескольких. Конечно, они просто делают свою работу, но я часто думаю, господи, что же это за фашисты? Нельзя так говорить, они просто работают, я понимаю, но у меня такие эмоции, сказал Гус Хидинг. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 февраля продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет обсуждают активно версии убийства в Таиланде двух российских туристок. У микрофона Ольга Вахоничева.
По информации, опубликованной в независимой газете, в Таиланде начали поиск уже двоих по делу об убийстве россиянок, а не одного, как сообщалось ранее. Высокий крупный человек, которого запечатлела видеокамера, управлявшим мотоциклом, мог быть иностранцем. К такому выводу пришло следствие, изучившее видеозаписи камер наблюдения около места происшествия и на автодорогах, по которым передвигались преступники, сообщает издание. Следствие также не исключает, что один из разыскиваемых прибыл в Таиланд на том же авиарейсе 16 февраля, что и убитые Татьяна Цимфер и Любовь Сверкова. В распоряжение полиции попала видеозапись камеры слежения, на которой видно, как высокий худощавый мужчина совершает 10 выстрелов по отдыхающим на пляже девушкам. Подробно о том, что запечатлела камера в утро убийства российских туристок, описано в статье газеты «Новые известия». Цитирую. На кадрах видеозаписи четко видно, как молодой человек, одетый в бейсболку, брюки и легкую гавайку, несколько минут слоняется по пляжу и явно кого-то высматривает. Затем целенаправленно движется в сторону Татьяны и Любови. После этого неизвестный на несколько секунд исчезает из поля зрения камеры и попадает в кадр, когда бежит в сторону дороги. Видно, что на обочине его поджидает мотоцикл с водителем, на который запрыгивает убийца. Киллер явно знал девушек в лицо, пишут «Новые известия». Другую версию убийства со ссылкой на тайские газеты опубликовала «Комсомольская правда». За убийством может стоять отвергнутый местный поклонник. На их обилие одна из девушек жаловалась по телефону родителям, пишет «Комсомолка». Или местная молодежная банда мясников, в которой состоят в основном иностранцы. Снимки членов этой банды полиция обнаружила в фотоаппарате убитых. Еще одно предположение, напечатанное в «Комсомольской правде», то, что русские туристки могли стать свидетелями другого преступления, поэтому их решили устранить. Русская диаспора курортного города Паттайя в шоке и недоумении. Сотрудник местной русскоязычной газеты «Инфосервис», представившийся Германом, рассказал корреспонденту «Нового региона», что все поражены странностью и бессмысленностью этого убийства. По его словам, такого в Паттайе не было никогда. Попытки представить Таиланд как страну, где наблюдается разгул преступности, это искажение действительности. Паттайя – один из самых безопасных курортов в мире. Мы очень переживаем за репутацию страны, сказал собеседник агентства. Мой коллега Михаил Соленков вернулся из Таиланда в понедельник вечером.
На самом курорте в Паттайе многие просто не знают о том, что произошло убийство. Все-таки люди на отдыхе в другой стране, и больше новостей их интересует море, солнце и осмотр каких-то местных достопримечательностей. Тем более, что в Паттайе в большинстве отелей только один канал на русском языке, и наверняка далеко не все бегут с пляжа смотреть информационные выпуски. Как мне кажется, и я тут по своему опыту и с опыту своих знакомых сужу, о чем-то важном отдыхающие на курорте узнают от друзей или знакомых, которые в России. Так мы, например, узнали в первый день приезда, что на юге Таиланда была серия взрывов, что пострадали туристы. И вот в таких случаях близкие люди звонят или пишут короткие сообщения по мобильному телефону. Поэтому я не заметил какой-то паники или даже волнения среди туристов из России. Вот когда мы летели на самолете в Москву, уже обратно, соседи обсуждали, из-за чего могли убить туристок, но разговоров о том, что в Таиланд теперь ездить опасно, или мы сюда больше не ногой, я не слышал.
Миша, а много в Таиланде русских туристов?
Русских туристов много. Паттайя очень популярное место для отдыха среди россиян. В Таиланде это, по-моему, самый известный и, скажем так, бюджетный курорт. В городе есть несколько русских информационных центров, немало русских ресторанов и кафе. Русская речь слышна повсюду, и даже тайцы, которые которые работают в сфере обслуживания, пару слов могут связать по-русски. А в Паттайе, как доказательство того, что русских туристов много, выходит даже еженедельная газета на русском языке. В ней в основном полезная информация для туристов, различные объявления. Ну и, конечно, новости, вот как выясняется, не всегда хорошие.
Пока из официально прозвучавших версий следует, что убийца – таец, который входит в одну из преступных группировок. Как сообщает российская газета, полиция Паттайи проводит расследование двойного убийства в тесном контакте с российским консульством в Таиланде. Это дело лично контролирует мэр Паттайи и губернатор провинции Чонбури. Власти Паттайи назначили $3000 за любую информацию об убийстве кемеровских туристов в Таиланде, написано в российской газете. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 27 февраля – скрипач и композитор Гидон Кремер, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. Гидон Кремер родился в Риге в немецкой еврейской семье. На скрипке начал играть 4 года. Музыкальное образование получил в Риге и Москве. Известным в музыкальном мире он стал в конце 60-х, после победы на нескольких международных музыкальных конкурсах. В 70-е годы по так называемому «свободному контракту» уехал работать из Советского Союза на Запад. В 81-м году организовал фестиваль камерной музыки в австрийском городе Локенхау. Фестиваль называется «Кремерата музыка». А в 96-м году организовал камерный оркестр «Кремерата Балтика», с которым успешно выступает в самых престижных концертных залах. Кремер известен разнообразием своего репертуара, играет на скрипке работы «Гварнери» 1730 года. О человеке дня Радио Свобода говорит музыкальный критик Ефим Барбан.
Вспоминаю свой давний разговор с Гидоном Кремером в Лондоне, когда я спросил его, что для него музыка. «Музыка, как и слово», — ответил он, — «это не только то, что зафиксировано в партитуре или книге. Музыка — это процесс. Мы можем долго описывать, что такое птица, какие у нее крылья, как она ест и размножается, но гораздо труднее описать или передать полет птицы. А может быть, в птице самое главное — это полет». «То же самое и с музыкой», — убеждал меня Кремер. После этого понятнее стало, почему этого выдающегося скрипача так привлекает новая, живая, еще не освоенная до конца массовым слухом и вкусом музыка, почему для него не существует ни устоявшейся музыкальной традиции, ни стандартных музыкальных трактовок. Исполнительский идеал Кремера — максимальная спонтанность озвучивания партитуры. Отсюда и упреки музыкальных пуристов в своеволии и тяге к импровизации. Впрочем, такого рода обвинения слышались в адрес Глена Гульда, музыканта бесспорно близкого Кремеру и по типу мирочувствования, и по исполнительской концепции. Эта артистическая дерзость крупнейшего европейского скрипача и придает его интерпретациям свойства музыкального триллера, ту напряженность, драматизм и эмоциональную непосредственность, которые отличают игру этого замечательного мастера. Страх перед банальностью, который бессознательно движет игрой Кремера и который во многом объясняет его тягу к новой музыке, всегда сопрягался с тонкостью интеллектуального осмысления партитуры. Однако из разговоров с Кремером я вынес ощущение, что для него музыкальное исполнение — это прежде всего творческий риск, художественное приключение, одухотворенный музыкальный полет. А это убеждает слушателя гораздо больше, чем все попытки критики поверить алгебре и гармонию его музыки.
У «Человека дня» Радио Свободы говорил музыкальный критик Ефим Барбан. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 февраля, вторник. И над этим выпуском работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. А вел эту программу ее автор и ведущий Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала, до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в нашем эфире «Поверх барьеров» сегодня день Александра Генниса. Он, как всегда, по вторникам представит американский час радиожурнала. Одна из тем сегодняшнего выпуска, и главное, угадать ее несложно, вокруг кинопремии «Оскар». Не пропустите. Всего доброго.
Мы будем продолжать наши попытки убедить Иран вернуться за стол переговоров.
Ураган такой силы не обрушивался на Тбилиси последние 50 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если бы мы издали, например, «Майн Кампф», нам было бы понятно, с чем была проверка. Но это учебное пособие.
Геноцид! Сербия! Геноцид!
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.